В Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Прибить, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге Иова. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в мире, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь.
и увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь во гроб возрелости, как укладывают снопы пшеницы в свое время. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерывала волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис истолкованный». Шатер означает в слове святость богослужения и доброй любви, ибо богослужение в древнейшие времена совершалось в шатрах, и поскольку их богослужение проистекало от доброго любви небесной, то шатер также означает подобное доброе. И поскольку подлинный мир пребывает в добром небесном, то поэтому и сказано здесь: «И узнаешь, что шатер твой в мире». Истинное из этого доброго, а также их возрастание, означено здесь через «увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле, ибо сыны или отпрыски, а также и трава на земле, означают истинности от доброго, то, что после усвоения мудрости, приходит в небо. Это означаемо через «войдешь во гроб в зрелости». Зрелость здесь означает мудрость, и вхождение во гроб или же погребение означает воскресение. И поскольку имеется в виду именно это, то и добавлено: как укладываются снопы пшеницы в свое время. Гробницы по причине мертвых тел и омертвевших костей там означают предметы адские, но погребение означает отбрасывание таковых, и поэтому воскресение. Ибо когда человек отбрасывает или же оставляет свое материальное тело, то он обретает тело духовное, в котором Он и воскресает. По этой причине, собственно, смерть человека означает, в смысле духовном, продолжение его жизни. Но в смысле недобром она означает проклятие или же духовную смерть. И как в отношении человека погребение означает воскресение, а также и возрождение, то, соответственно, в отношении Господа оно означает прославление Его человеческого. Ибо Господь прославил или же обожествил свою человечность. И поэтому на третий день Он воскрес в прославленном человеческом или же обожествленном. И если бы это не свершилось бы, ни один человек не мог бы воскреснуть к жизни. Ибо человек обладает воскресением к жизни единственно через Господа и действительно лишь через Его соединение Божественного со Своим человеческим. И из этого соединения, или же, строго говоря, через прославление, человек и обретает спасение. Это имеется в виду в тех словах, что Господь сказал о женщине, которая возлила ему драгоценного мира на голову, а именно, что она приготовила его к погребению. Ибо помазание означает прославление. И потому, что через него человек обладает спасением, то и было сказано о женщине. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И поскольку быть погребенным и погребение означают одновременно оживление к жизни и возрождение, то поэтому не быть погребенным и быть выброшенным из могил означает отсутствие воскресения к небесам и отсутствие возрождения, но воскресение к преисподней и, соответственно, проклятие. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Смерть человека означает, в смысле духовном, продолжение его жизни. Но в смысле недобром она означает проклятие или же духовную смерть. Современный человек, пока он живет в мире, мыслит и воспринимает все вокруг него исключительно из разумения, основано на восприятии материальном или же природном. Вообще говоря, согласно Откровению, человек имеет зрение, относящееся к духу, точно так же, как он имеет зрение, относящееся к его телу. В духе, однако, человек видит духовные предметы, ибо видит их небесным светом, но в теле он видит природные предметы, так как он их видит мирским светом. Но духовные предметы являются подлинными сущностями, тогда как природные предметы лишь их формами. Но поскольку у современного человека зрение духовное от рождения атрофировано, ибо он не имеет практически ни малейшего наития в сознание свое из света духовного и небесного, то поэтому он живет относительно света духовного приблизительно таким же образом, как слепец, родившимся и постоянно живущий в неосвещаемой пещере, у которого орган зрения совершенно тогда атрофируется. Если такому слепцу, скажем, дать внезапно нормальный дневной свет, то он тут же ослепнет, ибо его глаза, привыкшие к тьме, не вынесут этого света, что, собственно, и случалось в подобных же случаях в действительности. К примеру, где-то в 20-х или 30-х годах нашли в Брестской крепости, когда ее восстанавливали, раскопали старый склад. И в этом складе оказался солдат, который стоял там на часах, еще в начале Первой мировой войны. И взрывом снаряда завалило вход в склад. И этот человек, но склад там был очень обширный, там были консервы, запасы воды, источник воды, наверное, какой-то. И все эти годы человек, который так и не смог выкопаться, он жил под землей. Единственное, чего на этом складе это не было свечей или каких-либо осветительных приборов. И поэтому все эти годы он жил в темноте, то есть он около 20 лет там провел. И когда он оттуда вышел на дневной свет, то он тут же ослеп, потому что его глаза, изощрившиеся во вглядывании в темноту, настолько к ней приспособились, что когда пришел яркий дневной свет, то он тут же уничтожил зрительные колбочки его глаз. Так что слепец такой, духовный, по аналогии, вынужден жить исключительно на ощупь и мыслить исключительно осязательными образностями сознания своего. Точно так же и духовный слепец, или же современный человек также живет исключительно на ощупь, познавая мир вокруг себя исключительно через чувственные и телесные ощупывания посредством органов чувств своих природных. Соответственно, представления о реальности у такого духовного слепца будут сформированы в его сознании исключительно на основании чисто личностного, эмпирического опыта восприятия сенсорикой телесных чувств. Поэтому его представления об окружающей его реальности будут отображать не ее собственно, как она есть на самом деле, но лишь его собственные чувственные о ней фантазии. Это как в той восточной притче о трех слепцах, которые щупали слона с разных сторон, после чего вступили в горячий спор. Один утверждал, что слон — это колонна, другой — гибкая змея, а третий, что это веревка, в зависимости от той части тела, которую каждый из них у слона ощупал, ноги, хобота или же хвоста. Точно так же и современные люди. Они эмпирически щупают мир своими природными чувствами, а потом вступают в горячие, жаркие споры, что из себя на самом деле Вселенная представляет. И если откровенно, люди чисто природные, И атеисты здесь мало чем отличаются от религиозных людей, которые точно таким же образом счупывают Слово Божье, точно так же составляют себе о нем такое совершенно фантастическое искаженное представление, и потом друг с другом сражаются, чтобы утвердить свою, как им кажется, абсолютную истину и уничтожить чужую ересь, не ведая, что их так называемая истина есть лишь фантазии и заблуждения их особи. Поэтому современные люди и не видят подлинной реальности Вселенной, которая едина, а они лишь органами своих чувств природных ощупывают ее материальную составляющую, являющуюся лишь формой и отображением подлинной, духовной реальности, в которой на самом деле человек живет и существует, пусть и через формы реальности природной. Дать им полную ясность путем просветления их сознания своим светом небесным, которым все предметы перестают в их подлинной сущности, Господь, как мы уже говорили, не может, ибо это их ослепит духовно навсегда. Зрение человеческого духа есть его разумение, и когда там нет небесного света, оно полно внутренних духовных рефлексий из остаточности этого света, которое милосердием Господним присутствует практически всегда, ибо без этих остаточностей человек не мог бы мыслить в принципе. Но эти рефлексии есть лишь фантазиями, основанными на чувственной сенсорике восприятия органов чувств природных, где остаточности света духовного служат лишь инструментами и основой для их существования. Они имеют самостоятельного просветляющего значения. В слове такой свет называется светом природным в разумении у человека, ибо хотя основа его и остаточности света духовного, но суть – понятия, заимствованные еще с исключительно телесных. Это вроде жидкой грязи, где основа ее жидкостности – вода, но присутствие праха и пыли такой концентрации, что по сути эта субстанция с водой как таковой не имеет уже практически ничего общего и называется уже не водой, а грязной жижей. Поэтому современный человек не только мыслит и воспринимает действительность свою исключительно из этих фантазий, но он и актуально живет в этой реальности, основываясь исключительно на этих своих фантазиях. И все значимые вехи и убеждения в его жизни, основанные на этих фантазиях, есть чистые воды фикциями с точки зрения абсолютной реальности, или же реальности такой, какая она есть на самом деле. Но тем не менее, для него именно эта фиктивная реальность и есть реальностью единственной подлинной. И он в этой и от этой фиктивной реальности заимствует всю подлинность своих чувств, радостей и страданий, которые по большей части в себе есть также полная фикция. Но для него они есть единственной и доподлинной совершенно безальтернативной реальностью. И в том и заключается подлинное значение Господнего Слова, даруемого человеку откровением свыше, чтобы принести посредством этого Слова через образности чувственное его смысла буквального, доступное только чувственности его разумения, те крохи подлинного, отраженного в этих буквальностях света небесного, посредством которых его глаза духовные могли бы потихоньку оживотворяться и привыкать к состоянию зрения в свете духовном. Через это в разумении его постепенно формируется все более и более подлинный образ настоящей реальности его обитания, и он становится способным различать между чувственными фантазиями и подлинными, реальными чувствами своей жизни. И что самое существенное, формировать свое поведение и восприятие в той реальности, в которой оно обитает, в согласии с ее подлинными формами и своим подлинным в ней местом и предназначением. Понятно, что такое привнесение света должно происходить постепенно, дабы не ослепить человека и не лишить его зрения совсем. Именно по этой причине и прогрессия человека в восприятии сознанием своим истинности света небесного в Слове Господнем попускается Господом постепенно, от степени к степени, от уровня к уровню. Но прогрессия эта должна быть, тем не менее, непрерывной, и хоть и осторожной, но постоянной, ибо иначе она лишь подымет уровень фантазии человека на определенную величину, но они так навсегда и останутся у него лишь чувственными фантазиями, пусть и несколько более высокого уровня. Но более того, еще даже подкрепленное авторитетом слова, из которого он будет верить в абсолютную истинность своих фантазий. Кроме того, она должна проходить по определенным законам восприятия, заимствуемым из этих истинностей слова, и там для этого прописано. Ибо если восприятие это будет происходить на основе уже существующего у человека плотского восприятия из его старых привычек, это приведет лишь к еще большему утверждению и фиксации его сознания в этих ложных, свойственных ему от рождения привычек, познавания, осязания исключительно плотским и телесным. В частности, откровение небесного учения нас предупреждает, говоря о методе восприятия сказанного, восприятия всего, что сказано в нем. Не вмешивайте в идеи ваши пространство и времени, ибо поскольку при чтении следующего в идеях ваших будет время и пространство, постольку вы и не поймете того, что будет там сказано, ибо божественное вне времени и вне пространства. Ибо восприятие всего существующего именно по пространству и по времени, которые есть определяющими свойствами мира природными, и которыми по этой причине и регламентировано сознание человека, живущего лишь восприятием сенсорики своих чувств природных, и есть одним из тех основных заблуждений, которые ответственны за полное извращение этого восприятия. И пока подобного рода восприятие постепенно не выведено из его сознания, то он даже сказанное в Господнем Слове будет воспринимать не в свет небесный, а в свет чувственный и телесный. И это касается слова в любой его части. Ибо, как об этом говорит учение, если бы человек древнейшей церкви, к примеру, или же человек чисто духовного восприятия, сознание которого исполнено светом небесным, заглянул бы в слово Ветхого или Нового Завета, то он не увидал бы там истории его смысла буквального, но лишь сущности духовные и небесные, стоящие за ними по соответствию, и мыслил бы из этих сущностей. И то же самое, разумеется, и с самим откровением небесного учения. Но поскольку смысл буквальный современного слова был приспособлен к разумению даже простецов, то есть людей, восприятие которых регламентировано именно телесностями и чувственностями природными, то при просветленном его прочтении, при непросветленном его прочтении и возникает то впечатление, что оно говорит именно по этим природным и чувственным видимостям и о вещах природных и чувственных. И если не понимать, что это не подлинный его смысл, но лишь инструмент согласования и приспособления его к сознанию современных ему читателей, то духовного просветления от него для сознания будет крайне немного. Хотя, надо подчеркнуть, при этом, если человек будет усердно следовать его заповедям, пусть и регламентированным этими чувственными видимостями, его внешнее все же будет освобождаться от зол жизни. И тогда Господь, невидимо для него, будет очищать его внутреннее. Он тогда получает спасение и освобождение от зол. Но, собственно, просветление духовного разумения – это пусть и не совершенно отдельный, но все же несколько иной аспект действия слова в сознании человеческом. В отношении слова «небесного учения», или же, как мы его называем в церкви Третьего Завета, дело обстоит все же несколько иначе. Оно, в отличие от слова Ветхого и Нового Заветов, ориентировано и приспособлено в букве своей на природное рациональное восприятие у человека. И поэтому при должном подходе может даровать ему способность восходить к рациональному восприятию подлинной рациональности через рациональности отражения света небесного, зашитые и в его смысле чисто природном и буквальном. Здесь, правда, также есть своя опасность восприять эти остаточности и вспомогательности за его собственно подлинный смысл, который в нем, как и в любом ином божественном слове, может быть дарован человеку исключительно лишь непосредственным Господним просветлением. То есть смысл подлинный снова, смысл духовный, даруется только просветлением Господним, по мере совершенствования жизни и возрождения человека. Это как бы аксиома, на котором стоит все небесное учение веры. Но, тем не менее, до определенной степени даже смысл буквально этого откровения может служить для возвышения природного рационального восприятия человека в определенные истинности чисто духовного происхождения. И в значительной мере это касается такого важного и существенного аспекта существования человеческого, как всего того, что связано с его процессом смерти. Или, точнее говоря, с тем, что он под этим термином понимает. Понятно, что смерть человеческая – это прежде всего реальное обстоятельство нашего существования. Для современного человека самое пугающее, и самое загадочное, и самое мучительное. Ибо оно в его представлении с той или иной степени убежденности связано именно с идеей фатального, необратимого исчезновения. И здесь, даже у людей религиозных, общее представление часто мало чем отличается от представления атеистов и безверующих. Как учит нас жизнь на живых примерах, и как говорят нам исторические свидетельства, в том числе и из буквального смысла Писания, существует целый класс людей, вроде бы истово религиозных, которые, тем не менее, или вообще не верят в посмертное бытие человеческое, вроде саддукеев из Евангелий, или испытывают по этому поводу крупное сомнение, говоря себе, ведь никто оттуда не приходил, и поэтому кто знает, что там есть, и есть ли вообще. Таковые, в лучшем случае, пугливо хотели бы надеяться. А вдруг? Но ни верой, ни тем более твердым убеждением внутреннего разумения это назвать нельзя. О таковых типах религиозных убеждений откровение уговчения говорит нам, что если человек таков, что он не верит в то, что будет жить после смерти, он также не верит тому, что существует что-либо внутреннее или же духовное, и небесное. И таковы те, кто живут исключительно в похотях, ибо они живут жизнью исключительно телесной и мирскую, и особенно те из них, кто погружены в отвратительную жадность. Они, невзирая на это, совершают богопоклонение, посещают свои храмы и участвуют в обрядах, придерживаясь их, иногда с исключительной строгостью. Но поскольку они не верят в то, что существует жизнь после смерти, то их богопоклонение и не может быть ничем иным, как только исключительно внешним и не содержащим в себе ничего внутреннего, как скорлупа бессодержимого, или же дерево, на котором нет не только плодов, но и даже листьев. То есть у таких людей, по сути, нет подлинного духовного разумения и никакого света небесного в нем. Но есть лишь модифицированный свет телесный и мирской, ничем, по сути, не отличающийся, кроме внешних деталей, от такого же у людей чисто плоских и телесных. У них религия не выполняет своего основного предназначения – просветления их сознания. И более того, даже спасение от зла жизни, для них она, как это ни печально, совершенно непродуктивна. Отсюда следует, что подлинное рациональное просветление в вопросах посмертного существования является для человека верующего именно жизненной необходимостью в буквальном смысле этого слова. Ибо от этого для него зависит степень его спасения и освобождение от губящего его плотского и телесного зла, которое из него невозможно удалить, не выведя восприятия его и жизни по этому восприятию из плотских и телесных заблуждений на сей счет. И для подобного рода выведения разумения человеческого из плотских и телесных заблуждений смысл буквальный Третьего Завета представляет на самом деле совершенно уникальную возможность, которой нет не только в слове Нового или Ветхого Заветов, но которого не было и нет и в писаниях всех остальных религий. Ибо это откровение имеет в себе совершенно уникальное, приспособленное для рационального восприятия человеческого сведения и писания не только живого опыта, который для многих может быть и не весьма убедительным, но также и теоретических основ предметов, которые человек может рассматривать и в которых он может убеждаться рациональным восприятием, если оно у него, конечно, сформировано. То, что смерти, как исчезновение или прекращение бытия личности, не существует в принципе, это вполне общее место в учении. Так же, как и то, что смерть есть лишь отрешение духа от тела природного, который затем уже продолжает свое существование в теле чисто духовном или же субстанциональном. Но здесь интересен вопрос, а зачем вообще существует такой процесс во всех своих достаточно мучительных формах, угасании сознания, часто сопровождающих его ужасах и болезнях, страшном распаде тела и так далее? И почему Создатель Вселенной не мог всего этого оформить для нас в менее ужасных и менее мучительных формах? И вот здесь нам будет очень интересно и поучительно обратиться к той цитате, которая была приведена в чтениях перед этой проповедью. Мы знаем, что ежемоментно сотворяющую Вселенную наитие Господне исходит по степеням высоты, не сходит по степеням высоты сначала через небеса во всех их степенях и потом через мир духов, включающий в себя в нижних своих аспектах и преисподнюю. И проходя таким образом, оно модулируется и принимает формы тех степеней, через которые оно проходит, перенося по соответствиям формы эти на более низкую степень. Формы средних небес зависят и по соответствиям отражают содержимое и сущность небес высших. Формы небес нижних – то, что отобразилось на средних. В мире духов отображаются сущности всех небес, но по соответствиям. Скажем, когда ангелы ведут на небесах споры об истинном, то в мире духов возникают поселения, отражающие аспекты учений по соответствию, и идут войны, отражающие эти ангельские дискуссии, также по соответствию. Затем все это формирует по соответствиям формы адские у жителей преисподней, но по соответствиям совершенно обратно. То есть доброе там обращается в противоположно соответствующему ему зло, а истинное противоположно соответствующее ложное. И затем все это из этих уровней по соответствиям вотелесневается в мире природном, где все предметности и явления являются отражением чего-либо находящегося в небесах, мире духов или же преисподней. Мир природный, таким образом, это, так сказать, тот склад, где хранятся последние или же природные, отражающие формы абсолютно всего, находящегося во всех степенях мира духовного, где формы эти служат упорой и содержащим всего этого духовного. И без таковой опоры и содержащего в материальном эти формы духовные просто не могли бы существовать, ибо таков порядок Вселенной. Более подробно суть этих соотношений описана, скажем, в книге о небе и об аде, в соответствующих главах, где говорится о связи, о соответствиях и о связи мира духовного с миром природным. Там приведена эта основная мысль, что все духовное для того, чтобы существовать, должно иметь свое завершение в чем-то природном, ему соответствующем. И тогда может существовать и духовное, и природное в единой непрерывной связи раздельных степеней. И поэтому для того, чтобы существовал мир духовный в таких формах, каких он существует, с неизбежностью должен существовать все, что наполняет по соответствию наш мир природный, как хорошее, так и плохое. Ибо поскольку духовное соответствует, все в духовных небесах соответствует Господу и процессу, скажем так, существования человечества нашего, с его падением, с его возрождением, это все это процессы духовные, то есть неизбежностью все это должно было сформировать наш мир природный именно таким, каким он есть, и никаким другим. Соответственно, и феномен смерти физической, как процесса, содержит в себе одновременно отражение по соответствию определенных духовных субстанциональностей. Собственно, смерть человека означает в смысле духовном продолжение его жизни, но в смысле недобром она означает проклятие или же духовную смерть. Если бы она была отражением и символом исключительно только субстанциональностей, продолжение жизни человека в вечность, то это было бы радостное и счастливое природное явление, вроде, скажем, цветущего яблочного сада, отражающего чистое плодоношение духовное. Но ведь и в яблочном саду бывают черви гниения, отражающие побочную, связанную с этим духовным понятием его противоположность, духовные извращения разного рода. В процессе же смерти другое, противоположное явление, или же проклятие и духовное разложение и гибель всего доброго и истинного, наиствуют непосредственно. И поскольку он как бы ближе, вот этот процесс всего разложения, то есть злое соответствие, как бы ближе по степени к поверхности материального мира, то оно из, то к степени материального мира, то оно и составляет его внешнюю оболочку. Соответствие же духовное, то есть хорошее, в этом явлении составляет его смысл внутренний или же духовный, который открывается лишь просветленному сознанию человеческому. По этой причине для человека чувственного и телесного реально лишь внешняя оболочка явления или же его ужасное и злое соответствие. Для человека же, чей духовный взор открыт и сознание просветлено Господом, внешняя оболочка является лишь печальной неизбежностью, так сказать, инструментальной необходимостью, за которой он провидит и чувствует всю подлинную радость субстанционального духовного наполнения этого процесса. Поэтому, когда человек природный и чувственный проходит через этот процесс, то он проходит через все его внешние формы и совершенно лишен утешающего чувствования и постижения его форм внутренних. Даже если он и веровал в жизнь после смерти, допустим, по доктрине своей церкви, скажем, после страшного суда и воскресения в физических телах, и через это имел причастность к Господнему спасению, и был очищаем, невидимо для себя от зол внутренних, то хоть он и перейдет потом к воскресению духовному и избежит второй смерти или же духовного проклятия, он, тем не менее, должен будет здесь, в этом мире, пройти полностью весь тяжелый процесс умирания и в том мире очень сложный и тяжелый процесс духовных опустошений, дабы избавиться от этого внешнего ложного восприятия и связанных с ним зол своего внешнего и природного. Если же человек был подлинно чувственен и телесен, то для него телесные ужасы его смерти природной становятся лишь преддверием к его второй смерти, или же к смерти духовной, которая является подлинной смертью, и к вечному проклятию, в которое он затем и входит, переходя от телесного символа к его внутренней духовной сущности. Даже сам Господь, воплотившись в нашем мире, должен был неизбежно пройти через этот процесс внешнего физического распада всего телесного и чувственного в себе. И без этого невозможно было бы ни его просветление, ни обожение его человечности, ни, скажем так, создание для людей процесса возрождения и духовного воскресения. Это вкупе с еще более ужасными обстоятельствами, сопровождавшими этот процесс, и было той горькой чашей из евангельской притчи, которую он так не хотел пить, на которую нельзя было ему не выпить, по причине предустановленного им же самим порядка Вселенной, который он и сам, как мы знаем, из откровения книги о божественном провидении никогда не нарушает. Отсюда следует тот вывод, что существование этого процесса, хоть и неизбежно, но вот прохождение его может быть для нас существенно облегчено, если мы подойдем к нему с достаточно просветленным сознанием нашим. В идеале, просветленным непосредственно от Господа по завершении нашего преобразования и возрождения. Тогда для нас это будет лишь чистый и радостный переход к воскресению вечности, омраченный лишь слегка определенными внешними обстоятельствами. Или даже без таковых, если милосердием Господним нам дано будет уйти безболезненно, просто во сне, не отягощенными предварительными тяжелыми болезнями. Ибо и такое бывает, как мы знаем. Но и в менее благоприятных обстоятельствах, то есть если процесс нашего возрождения будет еще далек от завершения, и мы лишь будем подготовлены для завершения его в следующем мире, что в общем и ждет подавляющее большинство из нас, тем не менее, благодаря откровению слова Третьего Завета, мы можем просветлить наше рациональное восприятие настолько, что Господь в час этот сможет укрепить там подлинное духовное восприятие реальности, которое поможет нам пройти через процесс физической смерти лишь как через пусть и очень тяжелый и неприятный, но тем не менее зримо не фатальный и исключительно служебный переходной процесс, до конца сохраняя ясное восприятие всех подлинных деталей происходящего. Для этого вполне достаточно и просветленного нашего рационального восприятия истинами смысла буквального этого Господнего Слова. С тем, однако же, условием, что для нас это просветление стало не побочным стилем мышления и восприятия его, но главным и единственным стилем восприятия окружающей нас природной действительности. А для этого человек должен всю свою жизнь учиться кроить и моделировать свое сознание на основании этого смысла буквы третьего Господнего Завета, дабы посредством такого преобразования сознания своего стать в восприятии своем, пусть и в восприятии только природным и чувственным, совершенно подобным восприятию ангельскому, и взирать на все природные обстоятельства жизни своей в той же духовности восприятия, пусть и в природной ее степени, в которой ангелы взирают в нем на материальности и природности буквального смысла Писания. Ибо, как говорит нам Слово, когда в Слове упоминаемы похороны, ангелы не думают о теле, которое отбрасываемо, но о душе, которая воскреснет, ибо они находятся в идеях духовных, или же в том, что принадлежит жизни. Отсюда следует, что то, что относится к смерти в мире природном, то же самое означает и то, что относится к жизни в мире духовном. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся.
будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, руководи нами, ибо оба от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господь, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.